Ніравамбха Упанішада. Если вы знаете, что у нас говорится в символе веры, там говорится, что мы верим в тройной канон, Прастхана Траю. Все, наверное, знают, что такое тройной канон. Это Упанишады, Веданта Сутра и Бхагавадгита. И вот любая духовная школа, если она опирается на эти три источника, на Прастхану Траю, она считается ведической, ведантической. И какой-либо мастер, если он открывал какую-то новую даршану, философскую школу, толкование, он был обязан дать комментарии на все эти три текста. Тогда она считалась как бы авторитетной, принадлежащей к ведической традиции. И для нас также этот тройной канон, Прастхана Трая, является опорой, основой. То есть мы также признаем божественность этих трех источников ведического знания. Из них Упанишады являются самыми главными. Первоисточниками ведантического знания. Потому что они входят в части вед, принадлежат к ведам, это части вед. И они являются как бы концовкой, завершением вед. Яджурведы, Самаведы, Адхарванведы, Ригведы. И в них изложена самая суть Адвайта Веданта. Поэтому их называют Ведант, конец веды. Адвайта Веданта, недвойственный. Конец ведического знания, завершение. И многие пандиты говорят, что есть 1080 упанишад всего. А из них в канон Муктика, описанный в Муктику упанишаде, входит всего 108. Из них некоторые есть ведантические, некоторые тантрические, шактийские, вишнуитские или шиваитские упанишады. Шанкара взял 10 упанишад и отобрал их, и дал на них комментарии. Так мы будем дальше продолжать рассматривать упанишады как основу ведантического знания. И упанишады относятся к шрути, к слышанному, то есть есть две категории ведических писаний, шрути и смрити. Шрути – это услышанное, как откровение, ведическими риши, мудрецами. А смрити – это запомненное, это переданное от кого-либо. И вот к шрути относятся упанишады. Другие источники для нас – это пураны и итихасы. Вот йога Васиштха – это итихас. Трипурарахаси – это итихаса. Итихасы – это как, ну, как сказание, былина, какие-то реальные божественные истории. Кроме этого, для нас также являются важными упадеша. То есть упадеша – это буквально то, как мы применяем в жизни наше учение конкретно. Например, лая амрита упадеша чиндамы. И упадеша – это устное наставление учителей линии передачи святых уже непосредственно, как применять воззрение в жизни. Потому что даже если разные школы имеют один источник, упанишады или итихасы, то в зависимости от мастеров, стиля школ, их упадеш, могут совершенно разные практики быть. Допустим, ведическая традиция – это раджа-йога, может быть, или мантра-йога. У нас это созерцание вая-йога. Потому что именно упадеши, это непосредственное устное наставление от учителя к ученику, определяют именно самую суть практики. Упанишады выражают принцип основы того, что является для нас абсолютной истиной. И из основы мы выстраиваем наше воззрение, то есть нашу мудрость, которая понимает абсолютную истину. Основа есть всегда. Неважно, есть мы или нет, есть у нас воззрение, нет, основа как была, так и есть. То есть основа – это абсолют, брахман. А воззрение – это то, как мы поняли абсолют. Вот если мы поняли брахман, хотя бы на уровне ума хотя бы, то уже у нас какое-то есть воззрение. Это уже становится нашим путем. Поэтому говорят, что путь состоит из воззрения, медитации и поведения. А само как бы учение – это основа, путь и плод. Основа – это самбандха, то есть наша связь с абсолютом. Путь – абхидея, то, как мы осуществляем это. И прайоджана – плод, то, что мы получаем в конце, результат. Ведь когда мы изучаем упанишады, мы углубляемся в понимание основы. Сначала это интеллектуальное понимание, затем мы должны переходить к неконцептуальному. Только потом, по идее, мы должны как бы начать созерцать. Вот по такой классической, ведантической традиции. В традиции сахаджи введение дается сразу и сразу говорится о созерцании. То есть там процесс идет немного наоборот. Он не постепенный, а мгновенный. Сразу гуру говорит о состоянии ума и передает его. А потом... Если ты не настолько удачлив, чтобы вот войти в это присутствие и уже всю жизнь оставаться, тебе в обратном порядке объясняются различные частные вещи. Нираламха Упанишада для нас важна именно как для практики в лая-йоге и созерцания, потому что для нас Нираламха, безопорное осознавание, есть имя Бога. Но мы должны понять, прежде чем наше созерцание будет по-настоящему истинным, мы должны утвердиться в понимании основы и сформировать правильное воззрение. Потому что сейчас тенденции часто бывают у начинающих духовных искателей пребывать в неком состоянии осознанности, внимательности, без понимания основы и воззрения. То есть, понимание такое. Бог – это моя осознанность. Вот моя осознанность – это и все. Но истинная осознанность предполагает, что мы должны выйти за пределы всякого моего. Чтобы через осознанность воссоединиться с абсолютом, нужно выйти за всякие пределы эго. И часто практикующие, став на первую ступеньку, пытаются сразу же думать, что они на самой последней ступеньке. А потом они сильно удивляются. Через много лет практики они переосмысливают и видят, как они ошибались, потому что не было сформировано понимание основы и воззрения.
Ум. Поклон благому Шиве, высшему гуру, образу бытия, сознания и блаженства. Поклон трансцендентному Господу, который есть блаженный покой, независимому Нираламхе, сияющему. Брахма сказал: «Тот, кто всецело предался свободе, победив зависимости, есть истинный саньясин и йогин. Он достигает освобождения. Кайвальи. Я без колебаний поведаю то, что нужно для пробуждения мира и для освобождения существ, живущих в неведении от всевозможных страданий. Брахму спросили, кто есть Брахман, кто есть Господь, Ишвара, кто есть живая душа, Джива, кто есть Пракрити, кто есть высшая сущность, Параматман, кто есть Брахма, кто есть Вишну, кто есть Рудра, кто есть Индра, кто есть Бог смерти, Яма, кто есть Сурья, кто есть Чандра, кто такие боги, кто такие демоны, асуры, кто такие пишачи, кто такие мужчины, кто такие женщины, кто такие животные и другие живые существа, кто есть недвижимое стхавара, кто есть брахманы и остальные три касты, что есть каста джати, что есть действие карма, что есть отсутствие действия акарма, что есть знание джняна, что есть незнание, что есть счастье, что есть несчастье, что есть рай сварга, что есть ад нарака, что есть связанность, что есть освобождение мокша. Кого следует почитать? Кто есть ученик? Кто есть познавший? Кто есть глупец? Что демонично? Что есть подвижничество, тапас? Что есть высшее состояние? Что следует принимать? Что следует отвергать? Кто есть саньясин? Он сказал: Брахман — это сознание и жизнь, чайтанья. Он неописуем и описывается как бескачественный ниргуна, недвижимый, благой Шива, пречистый, безначальный и бесконечный.
Сат Читтананда Нитья Парипурна, бытие, сознание, блаженство, вечность, всеполнота. Шивам Сатьям Сундарам, абсолютное благо, абсолютная истина, абсолютная божественность, красота Сундар. Это описание основы. Мы должны задуматься об этих терминах и попытаться войти в это состояние. И когда мы без мыслей попробуем просто почувствовать это, настроиться на это бытие, сознание блаженства, на эту вечность, всеполноту, и у нас появится некая собственный опыт анубхава, можно сказать, мы немножко получили воззрение. А когда мы захотим, мы получили ее благодаря первому золотому правилу, шравана. То есть вы слушали от гуру, настраивались на передачу и получили. Это первое золотое правило. А когда мы захотели поглубже понять его, проанализировать, углубиться, исследовать это, как свою природу ума, это будет исполнение второго главного принципа – манана. Чтобы точно убедиться, куда нам направлять наш ум. А когда мы решили все время в нем оставаться, пребывать, находиться и созерцать, это будет нидитьясана, исполнение третьего золотого правила. И это будет уже не воззрение, а осознавание, медитация. То, чем мы учимся заниматься с утра до вечера. Осознавание, в котором нам надо находиться, стоя, сидя, лежа, во время ходьбы, еды и разговора. Один человек мне сказал, а что у нас не напоминает об осознавании? Даже если мы громкоговоритель поставим и будем каждые 5 минут, храмовый будет. Осознавай, осознавай. У вас внутри должно быть напоминание. Вы сами должны стать себе громкоговорителем. Я напоминаю, надо быть осознанным. Надо быть осознанным. Надо ни секунды не отвлекаться, надо быть постоянно осознанным. Стоите ли вы или ходите, плохие мысли или хорошие, вкусный просад или не очень, холодно или жарко. Это ваша главная задача, для чего вы здесь находитесь. Это ваша профессия, которую вы выбрали. Все остальное работает для этого. Но то, что мы сейчас делаем, это манана. Мы хотим прояснить, углубиться, в каком направлении наша осознанность должна развиваться, где абсолютность и где божественность в этом осознавании.
Он – полнота всех энергий, шакти, свободный от каких-либо наименований, один без второго. Он проявляется в образе энергии действия, знания и намерения. Он проявляется как бесконечное пространство и как этот ограниченный мир.
Абсолюта есть три манифестации, три силы, которые называют Джняна, Ичха и Крия. А по именам богинь, супруг Брахмы, Вишну и Шивы, это будет Брахми, Раудри и Вайшнави. То есть Брахми это Сарасвати, Джняна Шакти, супруга Брахмы. Вайшнави это Лакшми, супруга Вишну. Раудри это Парвати, супруга Шивы, Крия Шакти, она же Дурга, Кали. Эти три главные силы, есть эманация Абсолюта, манифестация его Вимарша.
Как Махат, Ахамкара, земля, вода, огонь, воздух и эфир. Теперь о владыке Ишваре. Он един с Брахманом, благодаря своей шакти, именуемой Пракрити. Он творит миры и входит в них, как внутренний владыка.
Кто же такой Ишвара? Ишвара – это Господь, Бог-повелитель, Вседержитель. Говоря современным языком, это вселенский метаразум, который пронизывает все. Владелец сервера Вселенной. Все, что не происходит, это игры на его площадке. Это и есть он сам. Ишвара – это метаразум, Всевышний источник, который пронизывает все, в том числе и нас самих, является нами самими. Ишвара – это Бхагаван Дататрия. Вот когда мы почитаем Дататрию, мы почитаем этот вселенский метаразум, как Ишвара. Он и есть сам Парабрахман. Но у Парабрахмана есть много аспектов. Есть аспект, например, грубой Пракрити. Но нам он именно важен, как метаразум, как Ишвара.
Он творит миры и входит в них, как внутренний владыка, поскольку он контролирует разум и чувства всех живых существ, начиная с Брахмы. Он именуется владыкой. Теперь о живой душе, дживе. Посредством
Ишвара и Брахма не одно и то же. Ишвара проявляется как Брахма, Вишну, Шива, как Тримурти. То есть Дататрея есть манифестация и Брахма, и Вишну, и Шива. Когда мы говорим, что наша как бы конечная цель реализации – стать Брахмой, мы имеем в виду именно состояние Ишвары. То есть Брахма – это как определенный статус Брахма, Вишну, и Шива. А общая как бы плод или самая высшая реализация – это состояние Бхагавана, Дататреи. Но часто говорят, что и Брахма, и Ишвара – это примерно одно и то же. Но если уж так вдаваться в такие философские тонкости, надо отличать. В этом смысле Ишвара – это Бхагаван, Дататрея, а Брахма, Вишну и Шива – это его три аспекта, три головы. То есть манифестации призваны управлять определенными гунами прокрити, материальной природы, тамасом, раджасами, сотвой. Но думаю, когда кто-нибудь из вас станет брахмой, вы уже сами разберетесь в тонкостях философии и в отличиях себя от Ишвары. У вас будет достаточно ясности. То есть это не так страшно, если вы путаете Ишвару и Брахму.
Теперь о живой душе, дживе. Посредством ложного отождествления джива считает: «Я материальна». По причине имен и форм Брахмы, Вишну, Ишаны, Индры и других. Он, то есть Бог, и я, то есть индивидуальная душа, едины. Однако по причине различия тел существует множество живых душ.
Когда мы говорим о воззрении, нам не надо разделять. Если мы разделяем воззрение, мы делаем ошибку и находимся в двойственном состоянии. В воззрении мы должны все соединить в одно. Когда мы вычленяем богов, людей, духов и демонов в абсолютном воззрении Брахмана, это значит, мы находимся в двойственности. В воззрении мы должны четко занять позицию недвойственности. Но в относительном нашей энергии различаются. Например, тело Индры отличается от тела человека. Это значит, энергия Индры ближе к воззрению, чем наша.
Теперь о природе Пракрити. Пракрити – сила Брахмана, образ разума Будхи, которая благодаря единению с Брахманом творит весь разнообразный мир. Теперь о высшей сущности.
Пракрити проявляется как три гуны, пять элементов, 24 таттвы. Эти процессы описываются в философии Санкхи. Три гуны, сатва, раджас, тамас. Из сатвичной части создаются читта, манас, будхи, ахамкара, то есть наш внутренний инструмент, антахкарана. Все тонкие наши вещи, скажем так, программное обеспечение, софт, состоит из сатвы, из сатвичной части. Из раджасичной части создаются наши праны, апана, самана и другие. А из тамасичной части создаются грубые пять элементов и карма индрии, такие как руки, ноги, органы действия и так далее. И из раджасичной части создаются органы чувств. Таким образом, тамас, раджас, сатва представлены внутри нашего тела. И они представлены также в виде трех каналов. Иды, пингалы и сушумны. Сатва – это сушумна, раджас – это пингала, ида – это тамас. И эти три гуны через три канала представляют внутри нас три корневых яда, три главных клеша – гнев, привязанность и невежество. Гнев – это раджас, невежество – это тамас, привязанность – это сатва. Гнев у нас справа, невежество у нас слева в канале ида. Привязанность у нас в центре, в центральном канале. Поэтому говорят, если кто любит крутить мысли по кругу, это у него прана в центральном канале движется. Если кто-то гневается, это у него пингала активно, чрезмерно. А если он всегда в таком в тамасе, в неясном таком состоянии, в таком ленивом состоянии, то у него ида слишком активна. Это действие внутри нас пракрити, материальной природы. Мы получаем тела из пракрити. Если наши мысли при жизни были тамасичны, то мы получаем в следующей жизни тамасичное тело. У кого были возвышенные мысли, то есть заслуг было много, то мы получаем сатвичное тело, чистое. Потому что наши мысли создают в потоке ума различные проекции, субличности. Эти субличности со временем становятся альтер-эго, получают собственное независимое существование, набирают силу. И при перерождении они выходят на первый план и становятся нашим вторым «я». Бывает, человек живет при жизни, но если в его тонкое тело глянуть, можно увидеть, что у него уже есть тенденции следующей жизни. То есть в его тонком теле уже есть некие субличности, проекции, мыслеформы или альтер-эго. И они уже находятся в стадии зачатка, но если так будет продолжаться, они оформятся. Они наберут силу и станут вторым «я», уже будущими личностями. И вот когда эта жизнь уйдет, эта личность тоже уйдет. Самскары этой жизни уже отработаются. А вот самскары следующей жизни воплотятся в виде этой будущей личности. И она будет иметь определенную форму, облик, ход мыслей. И в конце концов эта будущая личность притянется в мир, который ей соответствует, и родится. Или как божество из лотоса, или как человек из утробы, или может быть как там, из дупла. Из утробы оленя. Все зависит от того, куда была направлена, в какой мир эта субличность. И это так действует реинкарнация. А когда мы занимаемся визуализацией Бхагавана Дататрии, очищаем себя, четырех бесконечных, мы сознательно выращиваем в себе другую субличность, тонкое божественное иллюзорное тело. То есть мы хотим взять под контроль этот процесс. Мы не хотим мириться с кармой, чтобы мы внутри потока сознания бесконтрольно порождали какие-то субличности, мыслеформы, проекции, чтобы они определяли наше будущее. Мы этим пытаемся управлять и берем под контроль наше перерождение, реинкарнацию. И мы стараемся очищать эту субличность, делать ее игровой, пустотной, светоносной. И обладающий, самое главное, просветленным, недвойственным воззрением. То есть она должна соединять сансару и нирвану. Вернее, не сансару и нирвану, а форму и пустоту. Так правильно. Это йога иллюзорного тела. То есть нам нужна определенная субличность, наше альтер-эго на будущее. Но оно должно быть чистым, не иметь кармы, игровым, единым с брахманом. Быть чистой манифестацией энергии Абсолюта. И вот когда мы визуализируем себя в облике Дататрии, семенной слог, Джняндевату, то это как бы наша полностью очищенная тонкая личность Шудхасатва Сварупа, очищенная форма, сатвичная форма нашего Я, которая представляет собой Абсолют, и его манифестацию в виде пяти шакти. То есть это не только пустота, это также пустота, проявляющаяся в форме джняна-шакти. И вот биджа-слог – это джняна-шакти. В форме сватантрия-шакти. Джняна-дева в центре груди, который мы визуализируем, это сватантрия. Ичха-шакти. Когда мы визуализируем атрибут, это ичха-шакти. В форме айшвария-шакти. Наше тело божества медитации – это айшвария-шакти. И атрибуты, которые божество держит в руках, это крия-шакти. И когда такое тело обретает чистоту, и оно обретает 36 божественных признаков, то мы внутри себя, значит, вырастили свое божественное, чистое альтер-эго, неотделимое от брахмана, наделенное ключевыми точками, полное света, божественной гордости, пустотное, наделенное различными силами.
Теперь о высшей сущности – параматмане. Параматман назван так, потому что он трансцендентен телам, он же есть брахман. Он, то есть брахман, который есть высшая сущность, дух, есть брахма, он есть Вишну, он есть Индра. Он есть Бог смерти Яма, он есть Сурья, он есть Чандра, он все боги и демоны, вампиры, мужчины и женщины, звери и другие живые существа, недвижимая стхавира, то есть неживая материя, брахманы и остальные три варны. Все это есть брахман. Здесь нет никаких различий. Теперь о касте, джати. Нет касты у кожи, нет у крови, нет у плоти, нет у костей. Нет касты у духа, атмана. Воображаемое понятие касты существует лишь из-за различных родов занятий человека. Теперь о действии карма. Я делаю то, что совершается через органы чувств и действия. Те действия, которые совершаются таким образом, с утвержденностью в сущности, есть истинные действия. Теперь об отсутствии действия.
Истинные действия должны совершаться из состояния утвержденности в сущности. Говоря нашим языком, из состояния воззрения и присутствия осознанности. Тогда за вашими действиями будет стоять сила, санкальпа-шакти, джняна-шакти, ичха и другие. И они не будут сопровождаться чувством делателя, они не будут создавать кармических реакций. Наоборот, они будут вас освобождать от закона кармы. Такие действия есть лила. Но лила возможна только в том случае, если вы находитесь в глубоком присутствии, в единстве с Абсолютом. И у вас есть чистое видение. И они совершаются из чистого видения. Действие дает или не дает кармические реакции – в зависимости от того, насколько вы подпадаете под отождествление этих действий. Если у вас есть благая интерпретация ваших действий, ваши действия дают вам благую кармическую реакцию. Если ваше действие заставляет вас по-дурному интерпретировать ваше подсознание, ваши действия, вы накапливаете дурную карму. Интерпретация зависит от множество установок в подсознании, которые просто так не изменить, поскольку эти установки идут иногда с прошлых жизней, иногда с детства и с воспитания. Это очень тонкий внутренний цензор, настройка очень тонкая, который постоянно регистрирует ход ваших мыслей и ваши выборы, ваши оценки. Вот этот внутренний цензор, который записывает все это, божество Читрагупта. Как бы внутри нас встроено божество Читрагупта. Это вселенский летописец вашей кармы, ваших мыслей и поступков. Сейчас есть люди, которые носят на себе видеокамеры и все записывают с утра до вечера. Они хотят увековечить о себе память. Но внутри нас уже есть такая камера. Это божество Читрагупта, которое все регистрирует. Этот внутренний цензор определяет, что хорошо, а что плохо. Он определяет раньше нас, раньше установок нашего ума. И доклады Читрагупты идут еще более высокому божеству, которое определяет судьбу нашего тонкого тела, божеству Ямараджи. Ямараджи на основе докладов Читрагупты определяет баланс сил и следующее рождение, необходимое нам для получения кармических уроков, отработки кармических задач. И вот нам надо жить так, чтобы вот этого внутреннего цензора превзойти, переиграть. Чтобы он никаких докладов Ямараджа внутреннему не сделал. Чтобы наша жизнь из списков Ямараджа была вычеркнута на следующую реинкарнацию. Это нелегко сделать. Потому что они глубоко внутри нас делают на подсознательном уровне, не на уровне ума.
Теперь об отсутствии действия, о карме. То, что делается с эго, ахамкара, с мыслью «я деятель», «я наслаждающийся» и так далее, связывает человека и является причиной рождений. Также ежедневные нитья и совершаемые по случаю наймиттика ритуалы, такие как жертвоприношения, обеты, аскезы, подаяния, делаемые с желанием награды, есть отсутствие истинного действия. Теперь о знании, джняна. Истинное знание – это непосредственное переживание сознания, чайтания, помимо которого ничего нет, которая во всех видоизменениях материи, во всех объектах остается неизменным. Это сознание есть истинная форма, сварупа, субъекта и объекта. Оно равно присутствует во всем сущем. Подобное истинное знание достигается посредством осознания тела и органов чувств и действия. Следование истинному учителю и джняна-йоге, слушание шравана, размышление манана и медитации нидидхьясана.
В Нираламха Упанишаде упоминаются три золотых принципа, которые являются краеугольным камнем лая-йоги. С помощью шраваны, манани, нидидхьясаны мы должны прийти к джняне. Действуя из состояния джняны, мы должны избавиться от действия, от действующего и от сознания делателя, от картритва будхи. Войти в состояние недеяния. Вот такой момент, когда мы в него входим, называется точка принятия великого решения. Решение о вхождении в великое недеяние. Когда мы решаем, я не буду делать, я буду играть из состояния недеяния. Но это возможно только в том случае, если мы находимся в повседневном осознавании. Тогда наши действия перестают нести кармические реакции. И Читрагупта перестает регистрировать наши поступки. Все это бессмысленно. Они не несут никакого смысла. И нет смысла нам давать следующее рождение. Потому что мы действуем, а никаких альтер-эго в душе не создаем. Никаких отпечатков, никаких мыслеформ, никаких проекций, субличностей не создаем. Нечему создаваться, потому что действия освобождены. И в разделе Праджна-Янтра учения есть учение о 9 самоосвобождениях. Когда мы полностью овладеем 9 самоосвобождениями, мы по-настоящему сможем войти в состояние недеяния. Вообще, я люблю обсуждать тонкие философские вещи. И не люблю говорить, как бы, таким приземленным языком. Это отрывает нас, так? Но с другой стороны, это может усыплять. Потому что все это очень тонко и высоко. Но вы должны приучиться мыслить философскими тонкими категориями. Садху именно так и живет. Он живет в очень тонком мире. Даже если он действует в физическом мире, его дух очень высоко парит. Люди – это люди, садху – это садху. У садху свое мышление, свои категории, взгляды на мир свои полностью. Если вы встретитесь с ученым, хорошим специалистом, вы увидите, что он поглощен своей ученостью. Он сыплет терминами, он живет в своем каком-то очень немирском совершенном мире. Так и садху. Садху живет в своем мире. И вам надо создавать как бы такую санкальпу, жить в мире дхармы, в мире учения, не в мире сансарных стереотипных оценок. Этот мир очень возвышенный и очень чистый. Потому что если мы будем мыслить по-старому, светскими категориями, социальными категориями, у нас не вырастут глаза дхармы, джняна чакшу. Мы останемся сансарными обывателями. Сансарный обыватель не может достичь ничего, кроме сансары. И вот нам надо тренироваться и тренироваться снова, менять язык, менять ход мыслей. И, разумеется, самое главное – менять уровень осознанности. Уходить от дискретной аристотелевой логики, переходить на уровень нечеткой логики, аныкантавады, на уровень саттарка логики Абхинавагупты и на уровень парасаттарка логики Дататрея и Васиштхи. Только тогда вы сможете понять гуру, когда поменяете свое мозговое программное обеспечение. С дуальной и дискретной логики Аристотеля до саттарка и парасаттарка логики. Это очень высокое, высокоскоростное мышление. Очень свободное, очень ясное. Оперирующее очень высокими категориями, позволяющее управлять реальностью и, конечно, усмирять свой ум. Это не есть мое собственное мышление. Это мышление присуще всем джняни, ситхам и описанное Дататрея и Васиштхой. То есть учение невозможно понять, если мы мыслим на уровне дуальной логики. Ни Упанишады нельзя понять, ни слова гуру, ни йога Васиштху, ни Трипура Рахасью. Нечеткая логика, аныкантавада, неоднозначное восприятие, вот только-только вас подводит к пониманию. Но по-настоящему вы получаете шастра-крипу, гуру-крипу, когда приходите к саттарка логике Абхинавагупты, то есть к интуитивному постижению, мистическому. Абхинавагупта описал это как логика прямого инсайта, мистического постижения в сахаджи-самадхи. И вот когда мы изучаем такие тексты, это вы воспринимаете как то, что мы загружаем более высокое программное обеспечение и учимся на нем работать.
Теперь о незнании, о джняна. Незнание – это ложное восприятие в вездесущем, неделимом брахмане воображаемых различных сущностей, называемых боги и люди, неживая материя, мужчины и женщины, касты и стадии жизни, варнашрама, связанность и освобождение. Это подобно тому, как веревку по ошибке принимают за змею.
Почему мир нам видится сансарой, а не брахманом? Хотя святые в один голос и тексты говорят, что это брахман, а нам он видится сансарой. Потому что мы видим его через призму нашей двойственной аристотелевой логики, через двойственное восприятие. Как только мы перейдем на уровень мышления нечеткой логики, саттарка логики, мы начнем видеть то же, о чем говорят риши и святые, и о чем говорят упанишады. Этот переход возникает благодаря воззрению, созерцанию, принятию великого решения и выращиванию этого состояния.
Oh.